Возвращаемся в студию прямого эфира Громадского радио. Это программа «Киев-Донбасс», которую сегодня ведут Михаил Кукин и Татьяна Трещинская.
И прежде чем рассказать о том, напомнить нашим постоянным слушателям и рассказать тем, кто только что присоединился, о том, что мы услышим в течение ближайшего часа, я хочу еще раз перечислить частоты, на которых нас слышно. Во-первых, в Киеве это частота 70,4 МГц, это УКВ. А в Донецкой и Луганской областях это FM-станции Волноваха 66,5 и 103,8 МГц, Краматорск 103,2, Красноармейск 99,6, Старобельск, это уже Луганская область, 90,2, Зариновка 103,7, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно, и Подгоровка 90,2 МГц. И, естественно, нас можно слушать в любой точке земного шара с помощью интернета на сайте Громадского радио. И там же можно послушать даже не только прямой эфир, а и какие-то вещи в записи. Итак,
Переходим к первой теме, которую вы услышите, но чуть-чуть проанонсируем все-таки все, что мы будем делать весь этот час. Сейчас, буквально через несколько минут, мы начнем говорить о проблемах переселенцев и бытовых, и гуманитарных.
Ну а в конце часа, в традиционной рубрике «Музыка Донбасса», познакомим вас с дуэтом из Старобельска. «Flying Swan», «Летящий лебедь». Очень интересные ребята, они уже приехали в нашу редакцию. Познакомитесь с ними лично.
И привезли музыку.
Ну и, собственно, начинаем вот обещанную тему переселенцев. У нас сейчас на прямой связи наш корреспондент Ольга Веснянко. Она находится в Ивано-Франковске, где проходит, боюсь ошибиться в названии, по-моему, семинар, где делятся опытом наиболее успешные волонтерские объединения. Правильно, Оль?
Слышите? Верно. Вас? Именно сегодня в Ивано-Франковске презентовали лучшие практики по работе с переселенцами. Конкретно сейчас мы находимся в офисе всеукраинского объединения «Украинцы Донбассу и Крыму», который располагается именно в городе Ивано-Франковске и работает по Ивано-Франковску и, в общем-то, области и региону. И как сегодня сообщила руководительница этого объединения Лариса Пантелюк, сейчас до конца февраля проходят на Прикарпатье бесплатные курсы для переселенцев и переселенок по повышению квалификации. Например, это курсы английского языка, достаточно популярны. Кроме того, разнообразные мастер-классы, как делать витражи. Вот такой интересный момент. Чем еще делились, что еще было важно, попрошу прокомментировать сейчас Ярослава Нинкина, собственно, организатора мероприятия, который сам и из Луганска имел опыт проживания в Крыму, ну а теперь представляет литературное объединение «Стан» из Луганска в Ивано-Франковске. Ему слово.
Разнообразные практики от того, как помогать людям давать гуманитарную помощь, как давать микрогранты на их локальные инициативы, до того, как разрушать стереотипы через робототехнику, через лего-конструкторы, через то, как живые библиотеки и другие методики. Именно об этом мы разговаривали сегодня на нашей презентации и рассказывали. Более 40 человек присутствовало. Мы делились опытом для того, чтобы объединить усилия, а не только действовать каждый в своем направлении.
Ну вот мне, простите, да, задам вопрос сразу. Вот мне интересно, о чем конкретно идет речь. Вот как можно, да, переселенцам с конкретными там проблемами вот помочь с помощью лего-конструктора?
Ну, я думаю, думаю, что это Ярослав бы детальнее ответил. Возможно, мы бы посвятим этому эфир. На самом деле хочу уточнить, что среди участников и участниц это и сами переселенцы и переселенки из Донецкой и Луганской областей, но которые являются общественными деятелями. То есть это очень разные методики. Ну, скажем, вот эти вот курсы, которые названы. Кроме того, форум «Театр», «Театр для диалога», который проходил и в Северодонецке, в том числе и в Ивано-Франковске с переселенцами отсюда. Мне самой стало интересно о Лего-конструкторе. Я не знаю, есть ли время Ярославу Минкину уточнить.
Пожалуйста. Ну, если можно, там в двух словах
хотя бы. Кратко, да.
Невероятная инициатива. Молодые люди, которые представляют инициативу «Дом 48-24», поняли, что разрушать стереотипы нужно через детей. И поэтому они решили организовать мастер-класс по робототехнике из Лего. Они пригласили одного известного специалиста, который тоже долгое время работал в Донецке. И они решили, что они будут приглашать не только детей-переселенцев, но еще и детей-участников АТО и обычных ивано-франковских детей. И именно таким образом из этих трех групп детей они начали ломать стереотипы в обществе.
Кроме того, интересно, если позволите, уважаемая ведущая, аудитория, интересно, что сегодня мы были, ну, скажем так, на предприятии, на самом деле это кафе индийской кухни, которое организовал здесь, в Ивано-Франковске, переселенец из Донецка, в свою очередь, бывший студент из Луганска, из Пакистана. То есть это пакистанец, который до войны сделал бизнес в Донецке, открыл там кафе, ну и после начала военных действий вынужден был переехать на Западную Украину. Украину со своей семьей, и здесь вновь открыл кафе уже индийской кухни, которое посещают, кстати, часто другие студенты из Индии, теперь уже переселенцы, уже в двойном смысле, то есть они гости и студенты здесь были на Донбассе, и теперь как бы внутренне перемещенные лица в рамках одной страны Украины. Но кроме того, такие практики, очень коротко дам слово Анастасии Пономаревой, представительнице, она сама из Макеевки, из Киева, такой архитектурной, архитекторской инициативы, как Urban Curators. Они меняют публичное общественное пространство своими проектами, как молодые архитекторы, архитекторки, переосмысляют советское наследие, скажем так, и подобное дело было и в Славянске. Как вы считаете, вот сегодня вы представили, Анастасия, как вы считаете, такая работа, когда совместно молодежь что-то создает в городском пространстве, это помогает интегрироваться тем, кто переехали, и местным жителям?
Далее основную задачу создания вот таких вот общественных пространств для альтернативной деятельности, для того, чтобы могли люди развивать свой потенциал и знакомиться, мы вот отметили, что действительно объединяясь вокруг этой идеи, вокруг цели создания вместе с нами этих пространств, люди просто начинают друг другу доверять, узнавать друг друга. И что для нас стало непосредственно открытием. Мы как архитекторы вообще редко работаем с... Ну, вот так вот глубоко с людьми, как остальные специальности. Но отметили, что вот общий труд, общая идея способна объединить и помочь людям достигнуть результата.
Ну, я так понимаю, что вот речь на этом семинаре идет прежде всего о том, как интегрировать этих людей в как бы новые условия. А иногда, вот, ну, с тем же конструктором Лего, как немножко отвлечь их от проблем и озадачить какими-то...
Совместной работой, как минимум.
Да, да. Может быть, даже совместным досугом, скажем так.
Ну да, да. Да, или креативом, или творчеством.
Спасибо большое. Ольга Веснянка из Ивано-Франковска рассказала о том, как луганчане и донеччане, переселенцы в те края, устраиваются в своих новых, в своем новом доме, скажем так. Вы слушаете ток-шоу «Киев-Донбасс» на Громадском радио, и в студии для вас работают Татьяна Трощинская и Михаил Кукин, звукорежиссер нашего эфира Вячеслав Киришун. И тему переселенцев мы продолжим с гостем. Наталья Дыхно, студентка из Донецка, 3 года она проучилась там, потом уехала из Донецка, я так понимаю, в Киев сначала, правда?
Нет, переехала в Винницу.
В Винницу, да? А потом во Львов. Да? А сейчас вы уже живете и учитесь во Львове в католическом университете,
да,
правильно?
Именно так.
Угу. Вот скажите, для вас вот насколько, как бы сказать, вот морально тяжело, вот тяжелы были эти переезды?
Ну, начнем с того, что я учусь на такой специальности, как журналистика, и коммуницировать с новыми людьми не есть проблемой на этой специальности.
То есть вам нравится даже, да?
Ну, конечно же, мне это нравится. Проблем как таковых у меня не было, потому что я люблю общаться, и подход к новым людям — это такой, я не знаю, интерес находить. То есть у меня не было проблем. Я закончила свой Донецкий национальный университет, я 3 года проучилась в Донецке, потом в связи с захватом университета он переехал в Винницу.
Закончили его уже в Винницу.
Соответственно, да, закончила бакалаврат и уже на магистратуру поступила во Львов. Ну, языковой проблемы как на центральной, как в центральной, как на западной Украине для меня она не стояла. Mm-hmm. То есть мне
вот
все
равно. Вы сейчас живете во Львове. Вы на каком языке в основном общаетесь?
Как ни странно, на русском.
Почему странно? Я во Львове тоже очень часто приезжаю и говорю по-русски.
Я разговариваю, на каком со мной языке разговаривают. Но так получается, что у нас программа покрывает географически всю Украину. И живу я с... И одногруппники у меня... Живу я в блоке. Девочка Макеевка, с Крыма, Одессы и одна только с Чернигова. То есть мы все разговариваем на русском. Ну, когда на украинском, когда на русском. Просто не замечаешь. На самом деле язык это такая тема, что ты не замечаешь. Если тебе приятно с человеком, и ты слушаешь, что он говорит, то неважно, на каком языке он это говорит. То есть, если это бред, то тогда ты начинаешь прислушиваться, на каком языке он говорит, потому что ты не хочешь слушать, что он несет.
А вот. Почему вы выбрали Львов для магистратуры?
Сейчас не хочу, чтобы это прозвучало как пиар. Просто, как по мне, там наилучшая
образование школа... Образование можно пиарить, не страшно.
Там наилучшая школа журналистики.
Это да, она очень хороша.
Да, в украинском
материале. Я поддержала ваш пиар.
Да.
Профессионально.
Соответственно, все мы хотим чего-то лучшего, особенно в сфере образования, особенно в нашей стране. Ну, поэтому...
Хорошо, а вот скажите, ну, наверное, вы не так, как ну, человек молодой, не пустивший там глубокие корни.
Только не глубокие.
Да. Не настолько, ну, то есть молодому человеку любой переезд действительно дается
гораздо легче,
да? Но все-таки вот бытовые трудности какие-то, да? Вот вы переехали, и вот где жить, как, ну, понятно, что... Пока вы учитесь, наверное, у вас есть общежитие, правда?
На самом деле, я еще 2 месяца в начале 2014 года была на временном допущении в Харькове. И поэтому проблема...
А что это такое?
Это что такое, временное допущение? Это академический какой-то термин, да, связанный?
Нет, это когда неизвестно, что происходило с донецкими вузами, то есть когда непонятно, кто
куда
переезжает, куда переносят. Министерство образования и науки сделало такой вариант для тех, кто хочет. В местах, где они проживают, либо хотят куда-то поехать, студенты могли ходить на занятия, прослушивать и быть временно допущенными к занятиям.
Так как свободные, вольные нет. Слушатели? Или нет?
Вольные слушатели, но вольные слушатели не имеют права получать оценки, все. А здесь плюс это. Соответственно, когда приехала в Харьков, только обжилась, нашла себе общежитие, все там, чтобы удобненько было. Только начала рассчитывать время, сколько мне надо на то и на то и на то, и тут надо приезжать в Винницу. Ну, как бы Винница тоже вопрос, ну, когда ты приезжаешь с большего города в маленький, то тогда легче решать проблемы. Ну, и в Виннице, соответственно, только уже обустроилась, я там прожила 8 месяцев, все хорошо, и теперь нужно переезжать во Львов. Но слава богу, что руководство в университете у нас, там не только я такая, там таких вся программа переселенцев, потому что понаезжали с Одессы, ну со всей Украины, в общем-то. Поэтому переживают за наши интересы и стараются по максимуму благоустроить наши условия, чтобы мы не думали про них, а думали только про учебу. Поэтому во Львове для меня не стоит почти бытовых проблем.
Ну и все-таки вот я так понимаю, что языковая проблема, ну пусть вот она, да, вот, скажем так, я часто со многими людьми общаюсь, да, и говорят, да нет никакой языковой проблемы, вот я перехожу там свободно на тот язык, на котором говорит мой собеседник. И тем не менее, вот языком очень часто ведь спекулируют, да, и, ну, по большому счету, ну, наверное, никто из социологов не измерил этого, но вот как фактор вражды И фактор, который вот, может быть, и привел к, скажем, там, аннексии Крыма, да, и к войне на Востоке, вот это языковой фактор. Этим спекулируют очень часто, ну, политики или там вот какие-то просто аферисты, не правда?
Конечно же, правда. Ну, вопрос того, что...
То есть я к тому, вот говорю открытым текстом, да, наша программа на русском языке выходит, аудитория преимущественно, да, востока Украины. Мы, вот я понимаю, что эти люди привыкли говорить по-русски, и я вот...
И, наверное, понимают украинский.
Да, я как интеллигентный человек перехожу на их язык, да, но я могу говорить и по-украински.
Ну, тут вопрос в том, что они понимают украинский и русский понимают, но есть не проблема, а вопрос комфорта, так скажем. То есть тем, кто живет на востоке Украины, им фоново приемлемее слышать русскую речь. Как это было в 2004 году, когда при Ющенко была украинизация украинских медиа, когда, я вам рассказываю, помните, когда все переходили на украинский.
Ну, я, честно говоря, не очень помню, хотя я взрослее, чем вы, но, наверное, может быть, было, да.
Плюсы начали, все радио начали, уже
меньше... Плюсы всегда были на украинском языке.
Нет, это плохо, разве? Ну, да.
Я не говорю, я не оцениваю, это было, да?
Да, это было.
И в тот момент те, кто жили на Востоке, они начали переходить на российские средства массовой информации. Это сейчас мы понимаем разницу в подаче новостей. А тогда еще никто не понял, какая разница, там новости и там новости. Но там приемлемее, приятнее слушать на языке, на котором ты думаешь все-таки. И, соответственно, сейчас, если будет выбор стоять перед жителем Востока, да, Украины, на каком языке ему слушать, то, естественно, он будет, ну, больше к русскому тянуться. Это люди, которые, ну да, там, билингвисты уже, так скажем, им все равно читать, смотреть, на каком языке. Ну, мы говорим о большинстве, да, которое есть. Да, естественно, им приятней, комфортней, удобней слушать и понимать, и, соответственно, общаться на том языке, на котором они думают.
Ну, то есть я правильно понимаю, что вы намекаете на то, что наше государство, в общем, конечно, что-то чуть-чуть прощелкало в языковой политике, и жители русскоязычных регионов, если они не будут слушать новости, скажем, из Киева на русском языке, то они будут слушать тогда новости из Москвы.
Нет, это было...
Что думают о нас, киевляне, Михаил, в этот момент? Мы говорим на русском, а часть из них на украинском. Боже мой, что они думают о нас? Может, им некомфортно?
Нет, ну получается.
Нет, я говорю, так было. Сейчас уже понимают разницу, не только в языке, а еще и идеологическую подоплеку, да?
Это важно, кстати.
Но я говорю о том, как это было тогда.
Как это было в течение 15 путинских лет.
И это объясняет какие-то вещи, да?
Ну, когда люди уже начали понимать разницу, соответственно, все начали адаптироваться к украинскому языку. И уже стоял вопрос, ну, я понимаю, ну сказать ничего не могу. Ну, я хотя бы понимаю. Соответственно, сейчас люди, которые хотят послушать новости про Украину, и, соответственно, с украинской стороны они будут слушать их на украинском. С Киева, там, я не знаю, со Львова, а не с Ростова или с Москвы.
Хорошо, Наташ, вот такое, вы будущий журналист. Вот как вы считаете...
Или, может, вы уже работаете даже сейчас?
Чуть-чуть,
еще
да?
Не практик. Фрилансер.
Еще не фрилансер.
Понятно.
Да?
Вот ваш еще не замутненный взгляд, скажем так, на профессию.
У нас-то уже он замутненный.
Да. В течение последних полутора лет... Очень многие говорят, что, к сожалению, после революции достоинства профессия, наоборот, стала изживать себя. Она превращается в пропаганду со всех сторон. Ну, для того, чтобы вот украинской журналистике как-то противодействовать, скажем, да, вот валу пропаганды, очень профессиональной пропаганды, которая идет от северного соседа, вот украинской журналистике самой приходится... превращаться в пропаганду на самых, казалось бы, авторитетных, проверенных ресурсах появляются фейковые новости, которые на самом деле там не имеют ничего общего с действительностью. Ну и плюс к тому, отдельная тема — это вот вопросы собственничества, да, большинства наших СМИ. Они все принадлежат каким-то олигархам, богатым людям со своими интересами. Вот как вам кажется, профессия не вырождается, нет?
Если я поступила на магистратуру, и еще моя юная натура полна романтизма профессионального,
не теряйте,
я думаю,
его.
Да, она не вырождается. А по поводу того, что вы говорите, что украинские медиа, чтобы противостоять русской пропаганде, нужно делать украинскую пропаганду, я с этим не согласна.
Потому
что противостоять пропаганде можно только соблюдая профессиональные, то есть журналистские стандарты, да, и... По поводу вопроса собственников.
Нет. Это не я говорю, это как бы, ну, жизнь вот так складывается, то есть и многие этим объясняют.
А эксперты, кстати, об этом говорят.
Да.
Ну, у них тоже могут быть свои причины. Наверное.
Да. Но они вот этим объясняют, что благими, знаете, как бы вот действительно благими пожеланиями вымощена дорога в ад. Да. Вот, то есть мы хотим как-то действительно выстоять в этой борьбе, и поэтому скатываемся до тех же методов.
Не знаю, у каждого есть, наверное, свои авторитеты, так как у журналистов какие-то журналисты эталоны, да, и они на них равняются. Я не равняюсь на тех журналистов, которые говорят, чтобы протестовать пропаганде, надо пропагандировать. Я равняюсь на журналистов, которые не пропагандируют. Их таких сейчас очень много. Вот, ну, собственно, как пример... Андрей Куликов, который за сколько лет, ну, как по мне, я не видела...
То есть в этом эфире мы... Пиаром занялись по полной программе.
По полной программе. Андрея Куликова вы можете слушать и в этом эфире.
Да, и в этом эфире тоже.
Я задам вам еще такой вопрос. Как вы считаете, в общем-то, у вас не очень такая традиционная, знаете ли, для молодой девушки, ну, и судьба получается, ситуация, связанная с захватом университета, переезд в Винницу, переезд во Львов. Я понимаю, что вы открыты к миру, и это даже в какой-то мере можно воспринимать как путешествие, хотя, конечно, нет хорошей жизни, да, изначально. Вот. Но все-таки какие-то вещи вы уже, наверное, постигли, может быть, быстрее, чем многие ваши ровесники, которые, ну, во Львове живут, допустим, в том же, или в Киеве. Как это может помочь вам в работе? Может, большему пониманию? Или вот, я не знаю, как вы справляетесь с эмоциями? Иногда же хочется вот как-то бороться, да, с ними.
Да, ну, в профессиональном опыте, не знаю, это сказала одна хорошая журналистка, что чтобы быть журналистом, недостаточно профессионального опыта, нужно еще и жизненный. Благодаря войне у меня тот опыт, который
вот,
как молодая...
Вот как вы сказали, подождите, благодаря войне. Это неплохо, это еще один взгляд.
А я и говорю о том, что война — это не только плохо. Война — это и плохо, и хорошо. Где-то мы что-то теряем, но и что-то приобретаем. Я потеряла там свой дом, я потеряла доступ к своему дому, но я приобрела тот жизненный опыт, который мои сверстники и одногодки, возможно, еще будут лет 10 приобретать. И, соответственно, мой взгляд, который мне при моем 21, у них будет появиться только в 31. Потому что они еще, ну, не могу как сказать, неприземленные, так скажем. Просто когда тебя, грубо как-то и по-донецки, наверное, нагнули...
Говорите.
Нагнули, ты начинаешь по-другому смотреть на мир. Просто по-другому. А когда ты живешь, когда ты думаешь о чем-то высоком и не задумываешься о примитивных потребностях, которых тебя на войне лишили... Тогда возникают другие вопросы к жизни.
Ну что ж.
Хочется вас поблагодарить.
Да. Спасибо вам большое. Да, успехов вам в профессии. Благодаря войне опыт, в который вы набрали гораздо быстрее, чем другие ваши коллеги.
И очевидно важно, что вы это так оцениваете.
Спасибо большое. Еще раз напомню, что в гостях у нас была студентка из Донецка, которая переехала в Винницу, а сейчас уже учится во Львове в Украинском католическом университете, Наталья Дыхно. Ну и, наконец, последняя рубрика сегодняшнего эфира программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Это традиционная рубрика «Музыка Донбасса». И я предлагаю сначала послушать песню, а потом уже поговорить, потому что авторы и исполнители будут у нас гостями.
Вечные римованные и кельких хвилин самоти. Листя серпневе тривожне, і рідний пучок полину. Дорожче, все дорожче є, те, що втрачає ціну. Все дорожче є, те, що втрачає ціну. Ці померклі дерева, що шуміли щасливо над містом, і підхоплює вітер, і весь листопад до зими. Відлітають вони на нові узбережжі гнізда, і за ними у слід кожну ніч відлітаємо ми. Відлітаємо ми. Тривожне, це подібна фатальність листя і наших долонь. Переплетення лінь, які розгадає ворожка. Хіромантія листя і сліпа хіромантія доль. Сліпа хіромантія доль.
Итак, в нашем эфире прозвучала песня в исполнении группы, собственно, дуэта, да, правильно я понимаю, который называется Flying Swan. Я так понимаю, что, в общем-то, название составлено, оно достаточно романтично звучит, но составлено из ваших двух фамилий. Один,
да, вы правильно
говорите. Один из вас Сергей Летучий, другой Алексей Лебедь, правильно?
Так получилось, что
летучий. Мы... Летящий Лебедь у нас.
Нет, не Летучий. Вот это меня всегда раздражало. У меня фамилия Летучий.
То есть Лебедь Летучий все-таки?
Да. Это просто наши две фамилии. Летучий and Лебедь. Переведенные на английский.
Тем не менее, получилось романтично.
Да. Вы живете и работаете в Старобельске, да? 90 километров от Луганска. И не собираетесь оттуда уезжать пока?
Вы знаете, да, сейчас в ближайшее время мы живем в такой нелегкой обстановке.
Ну, прифронтовой город.
Да, в прифронтовой город, несмотря на то, что у нас изначально все спокойно сравнительно, потому что стоит украинская армия. И сейчас у нас очень много работы в плане каком. Мы не послышки знаем проблемы переселенцев и военных. И культурный уровень нашего региона в целом, я не буду говорить даже про город, а региона, очень низок и давно запущен. Поэтому мы своими силами, насколько это возможно, стараемся делать концерты, приглашать музыкантов. Сергей Жадан приезжал с литературным выступлением, скрипка, и планируем еще приглашать и Сергея, и других музыкантов. Это в перспективе. Планируем также сделать музыкальный фестиваль, но об этом пока мы умолчим.
Умолчите пока, да? Пока не готовы об этом говорить?
Это в разработке.
Вы единственная, практически единственная группа, да, вот из Луганской области.
Известных нам, скажем так.
Да.
И нам тоже.
Вот, которые поют на украинском языке. И у вас есть большая аудитория?
Вы же не просто поете?
На самом деле мы... пели на украинском языке, когда это еще как
до сказать... того, как это стало мейнстримом.
Модно, да. Это изначально наш коллектив, когда создавался, мы пели на авторские свои песни на украинском языке. Нам нравится этот язык, он мелодичный.
Ну, это наш,
да, несмотря на то, что мы живем в Луганской области.
Ну вот, несмотря сразу.
И говорите, наверное, в жизни все-таки по-русски, правда?
Ну, как видите, да.
А эта мелодика приходит, да? Потому что авторские песни — это песни, которые вы создаете. То есть слова приходят вот в том виде, в котором мы их слышим.
Откуда-то, да, вот откуда-то, наверное, из космоса.
Мыслим мы на русском языке, и все-таки для нас вот более душевно, скажем так, музыка — это творчество чистой воды. И вот душевно у нас получается писать именно украиноязычно.
Вы что-то хотели рассказать вот об этой песне, которая только что звучала, вот пока мы ее слушали?
Кстати говоря, да, эта песня — одна из трех первых записанных нами песен. Это EP-альбом наш первый, который был записан в городе Брянке.
Которого нет.
Скорее
ну, он
всего,
есть,
сейчас он...
Это очень... уже не город Брянк.
Да, скорее всего, это не тот город, в котором мы писались. И да, наше качество исполнения и записи уже на другом уровне, потому что из последних новостей мы записали трек у Натальи Могилевской на студии. Это большой, прекрасный, неповторимый опыт, и мы хотим писаться уже, знаем, в рамку,
в которую... но пока послушать это нельзя.
Да? Мы хотим сделать грамотный релиз нашего сингла, он уже у нас на руках. Просто осталось за малым радио, телевидение, насколько это возможно, и сделать тур. Тур — это, да, то, что...
Поддержку.
В поддержку сингла.
Мы послушаем еще одну композицию, но я еще хочу быстренько вот вернуться к одному вопросу. Вы сказали о культурном уровне, который требует лучшего, да? И вы так говорите об этом, ну, так, спокойно. Не боитесь, что обидится какая-то часть аудитории? Или это очевидный факт?
Я бы уточнил просто. Не то, что культурный уровень, а культурный патриотический уровень. Вот, потому что, как бы, у нас в нашем регионе более... Я думаю, это более распространено, шароварщина, вот. Это все по стандарту, вот, какая-то оденут костюмчик, споют одни и те же песни, вот. Наверное, патриотический уровень более ниже.
Вы знаете, я с ним немного не согласен.
Поспорьте,
и, в принципе,
это приятно
и
всегда.
И легкая, это наша основная работа.
Интересно.
В дорогу.
Осторожно.
Да, в принципе, вы знаете, мне кажется, что вот вообще большинство проблем, которые сейчас нас окружают, и вопросы, которые мы решаем, и которые нас объединяют, корнями очень глубоко сидят именно в культурной проблеме. Потому что очень давно оставили развитие культуры на Восточной Украине, именно украинской. Очень много популяризации и насаждения русской культуры было. И из-за того, что люди, большинство людей не инициируют себя с украинским народом, с украинской нацией, в этом есть проблематика. Только сейчас, к сожалению, вот через призму военных действий и за границы начали обращать внимание люди, и даже наши, да, на то, что действительно это вот то, на что нужно бить. Ну, в первую очередь.
Ну, в принципе, я не вижу здесь спора. В принципе, я сказал о том же, что у нас ниже патриотический уровень, потому что насаждалась там российская культура, российские песни, русский рок. Да, вот. Поэтому вот так все и
мы
происходит.
Будем пытаться делать норму из украинской музыки, да? Если послушаем вашу.
Сергей Летучий — гитара-вокал, Алексей Лебедь — битбокс-вокал, дуэт Flying Swan. Слушаем.
До сонця не рівняли, корал ніжніший за її вуста, не білосніжні пліч її овали, по здроту чорного коса густа. Марно я, марно ти, марно ми колись. Марно я, марно ти, марно ми. Троян багато зустрічав, я всюди. Та на її обличчі не зустрічав. І дише так вона, як дишуть люди. А не конвалії між диких трав. Не треба до музики мелішої мені. Не знаю проходу богині я з неба. Та кроки мило і цілком земні.
Напоминаю, в эфире громадського радіо ток-шоу «Київ-Донбас» і його рубрика «Музика Донбаса». У нас в гостях музиканти із Старобельська Луганської області, там около там, сотні кілометрів від Луганська, но це територія підконтрольна Україні, скажімо так. І Сергій Летучий і Алексей Лебедь – це квартет, простите,
уже квартет, вас увеличили вдвое.
Это дуэт Flying Swan. И вот в пресс-релизе, который я сегодня получил от нашего гостевого редактора, написано, что вы считаете себя основоположниками нового музыкального направления. Ну, скромно, конечно, звучит, но все-таки расскажите.
Точно, вы знаете, это есть насчет чего нам рассказать. Мы достаточно долго существуем. С 2010 года мы именно представляем эту музыкальную культуру. Я делаю акцент именно на этом слове, потому что ранее использовался битбокс еще в 16 столетии, когда мы писали статью в телегазету где-нибудь на Южный медиахолдинг. Все это подымали литературу. Вот, так что битбокс очень давно появился. И люди использовали, в принципе, с акустическими инструментами. А мы позиционируем это как культуру, потому что появились мы прямо из битбокс и гитар. Наш первый трек был «Битбокс и гитар». Мы даже загуглили
это еще... Это какой год?
Это 10-й год, мы в 10-м году там загуглили битбокс и гитар и ничего не нашли.
Ну, а всякие бумбоксы, они не напоминают?
Бумбокс — это мы говорим о разных вещах. Угу. Битбокс и гитар — это не стиль, это способ исполнения скорее.
Угу.
С помощью битбокс и гитар можно исполнить как джаз, блюз. То есть...
Ну вот расскажите музыкальным чайникам, что... о чем идет речь.
Я бы сказал, что у нас битбокс — это как основа. Это как не элементы чего-то. Мы как битбокс не добавляем как элементы в наши песни, а битбокс это как основа.
Как два уравновешенных
элемента. Ну да, то есть битбокс, те, кто используют, это люди, которые в основном там в аранжировках, может быть, да? То есть вот где-то так, если вот, как для чайников.
Я отвечу на ваш вопрос, как битбоксер коллектива. То, что сейчас битбокс, он в очень шаблонном формате используется. То есть битбокс, движение очень развивается с недавнего времени, это огромный плюс. То, что это самый экономичный способ музыки, можно сказать.
Без инструментов.
Без вообще никаких затрат. И
главное люди... беречь губы.
Да. Уметь же.
Рот есть.
Ну, рот, ну Алексей на самом деле после концерта ставит губы в чехол и протирает их.
На сколько дней?
Так вот, до следующего концерта.
Все-таки очень важный момент, чем отличается битбокс сейчас, направленность моего битбокса и в целом шаблоны сейчас вокруг. Все битбоксеры это диджеи. Я, ну, после долгих годов понимания того, этой культуры могу сказать именно так, потому что они переигрывают именно электронную музыку, делают свою там...
Все это все было вживую.
Это все, да.
Ртом.
Это ртом.
Здесь нет никаких кнопочек.
Очень ловкий язык, черт. В общем, можно сказать, что они используют... Они действительно очень крутые ребята, диджеи. Но для меня более интересны и показывать всю широту битбокса. С помощью битбокса человек может воспроизводить все звуки окружающей природы. Начиная от мухи и заканчивая... То есть, в принципе, я сейчас работаю над звуками виолончели, струнно-смычковых, духовых, и это настолько интересно. И один из самых ярких, кстати, представителей, который... Я расскажу о двух людях, которые открыли для людей битбокс вот в большом объеме. Это, скажем так, негр. Это Майкл Винслоу, американская полицейская академия.
Темнокожий, да.
Полицейская академия, да.
Полицейская академия, да.
Но я был немного разочарован в нем, потому что он использует именно примочки, девайсы, которые помогают ему, облегчают делать электрогитару.
Его в украинском переводе называли «моторно-ротый Джон». Я не могу это не вспомнить.
И один из самых главных фишек, которыми он заинтересовал меня, это... электрогитара, но он там более сочно это делал. А сейчас есть человек, который известен давно, Бобби Макферрен. Он... Это его трек, я сам недавно узнал. Он такие вещи делает. На это стоит посмотреть. Я не буду ничего о нем рассказывать. Бобби Макферрен — это мой кумир в плане битбокса. И сам концепт музыки битбокс и гитар — это исключительно живость. То есть мы не используем никаких луперов, примочек. Все, что мы можем своими возможностями, битбокс, вокала, гитары, и мы все это делаем сами. Это самое главное отличие у нашей культуры. И я подчеркиваю, именно культуры, потому что у нас есть уже свои устои, свои правила, и... То, что мы развиваем уже 5 лет, мы можем спокойно...
Я сейчас спрошу про устои, но я хочу вам сказать, оставайтесь с нами до завтра. Это дешево и прекрасно. Мы можем заполнить еще эфир этими чудесными звуками.
Но вот правда, сейчас чуть-чуть заполните, потому что это так действительно необычно.
Ну скажите еще об устоях, потому что важно. Культура, да, какие-то свои нормы, представления, устои.
Да, именно.
Что вы не делаете и не сделаете никогда?
Мы на данном этапе нашего развития... изучаем нашу культуру с самых-самых корней. Битбокс и гитар-культура — это, представьте, как невспаханное поле, из которого растут зерна разных культур музыкальных. И с помощью, как я сказал, битбокс и гитар все это можно сыграть. То есть... невозможно это описать буквально за 2 минуты, на самом деле. То есть акцент делается не только на битбоксе. Мы с Сергеем дополняем друг друга максимально в плане каком. Мы переплетаем наши партии, усложняем, насколько это только возможно. Мы хотим добавить еще один инструмент, гитару, чтобы развиваться постоянно. В этом и есть, в принципе, суть музыки.
То есть имеется в виду вторую гитару?
Да, чтобы я играл. То есть сам концепт — 2 человека, максимум звучания. Flying Swan. В этом заключается сама суть этой культуры.
Послушаем?
Послушаем, да? Да, говорит режиссер.
Космічних небесах і сівер кольсонаби. Сьогодні ми ще ще котимось горі. А завтра за метеє. І тільки сніг за нами, і потім крізь дощі вертаємо щораз. А сядемо ночувати. Пір'їни обмерзають, і степом біжимо, біжимо, і вже ще нас доганяють. Біжимо, і вже ще, вже ще. We'll be right back.
«Музыка Донбасса» в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. В гостях дуэт из Старобельска «Flying Swan». Еще раз Алексей и Сергей.
Наши гости много занимаются общественной деятельностью, и, в принципе, не просто так. Я скажу, что Сергей человек, ну, он колясочник, он человек с ограниченными возможностями. Мы, честно говоря, очень переживали, всегда переживаешь за такие вот вещи традиционные для Украины. Вот как вы доберетесь? Да, пандусов-то нет, доехать сложно. И всегда мы очень много думаем об этих вещах, и даже там вот спрашивали, как добираться. Но вы как раз сказали, что даже в нашей стране с этими всеми сложностями вы уже как-то приноровились решать эти вещи. Но если о системных каких-то вещах поговорить, то, знаете, один приезд на радио — это такое дело. А на самом деле в быту проблемы остаются, и страна не очень о них
думает. И на концертах, наверное.
Да, и на концертах. Да.
Да, на самом деле мы 5 лет уже так ездим, катаемся по Украине, мы видели различные пантусы, различные барьеры, да. У меня есть такое хобби, я фотографирую пантусы, я их называю пантусоподобные. Вот, у меня есть коллекция таких пантусов. Вот, недавно я вернулся из Запорожья, ездил к друзьям.
Поймал
видел
так,
да, видел там, вот, не знаю, сейчас, если бы вы видели зрители, вот
для паркура.
Вот такой вот пантус, да.
То есть под углом 60 градусов, да?
Да, да. Так что сталкивались мы с разным, конечно.
Ну, у нас таких в Киеве достаточно много таких.
Вы знаете,
да, пополнить мою коллекцию.
Объехали, вот сделали уже 5 туров по Украине и немного приноровились к нашей местности. Было бы очень интересно попробовать выехать в Европу.
Посмотреть, да, посмотреть и сравнить.
Вы никогда не были там?
Ну, пока мест нет, мы пока планируем.
Ну, я имею в виду даже как туристы. Вот, скажем,
да, да, пока
да.
Мест мы...
Ну, одна из наших важных задач вот, показывать социальную составляющую, то, что мы из Луганской области поем на украинском языке, показать людям, что эта культура давно существовала. И вот второй социальный
для
месседж,
меня...
о котором расскажет,
да,
Сережа.
Алексей даст мне слово
то,
сегодня. Просто закончился
чай. Он же технический директор.
Конечно.
Ну, да, ну я как это автор очень, песен очень... могу рассказать о песнях и, в принципе, не знаю, о безбарьерности. Угу. Ну, для меня лично вот наоборот это все подстегивает. Вот то, что ты преодолеваешь препятствия и показываешь пример другим, чтобы люди не замыкались, у которых есть такие проблемы, а наоборот видели этот образ и себе брали пример. Вот был, например, такой случай, мы выступали на... международном фестивале «Республика» в Каменце-Подольском. И после концерта мы смотрели других ребят, вот как они выступали. И ко мне подошел мужчина и пожал руку, говорит: «Ну, молодец, ты вот посещаешь такие фестивали, классно вообще». А я такой: «На самом деле мы здесь выступали, вот». Он смотрит на меня такими глазами: «Здесь?» И рассказал мне историю.
О
своем сыне, да, у которого была травма позвоночника, и он просто сейчас сидит дома и закрылся в себе. Вот. Я ему рассказал, как мы путешествуем, что у нас дуэт. Он просто в восторге, мы обменялись, написал название группы. Он сказал: «Я обязательно покажу ваш дуэт своему сыну, чтобы это был пример».
И наша задача вот рассказать всем об этих социальных составляющих, которые могут легко разрушить большинство стереотипов и шаблонов, которые есть в Украине и за границей.
Ребята, а в каких-то вот специальных акциях вы участвовали, вот которые вот не просто, да, концерт, где люди с удивлением узнают вот, да, о вот такой вашей направленности,
тоже, да,
да? А вот есть, наверное, же проводятся какие-то специальные,
да,
вещи?
Да, конечно, конечно. Это как бы... наш месседж, чтобы участвовать в таких фестивалях, акциях, чтобы ребята, которые на колясках, именно как зрители там были, как участники, да, мы выступаем. Недавно мы выступали вот в проекте «Незламни». Вот.
Этот проект был направлен на то, чтобы привлечь к проблематике необустроенности города Киева, и там принимали участие множество звезд, и мы сделали фотосессию с Натальей Могилевской, угу. после чего мы с ней познакомились, и теперь благодарны за то, что мы записали трек.
Благодарите, mm. благодарите, это важно.
Да, мы ей сыграли, ей понравилось, и она нас пригласила на студию к себе, где мы и записали трек.
Вот, да.
А вы еще, я так понимаю, что это вот такая будет изюминка на торте, пообещали...
Вишенка на торте, Миш.
Хорошо,
а, ну
да.
Можно изюминка. Вишен
изюминка,
не было.
Она какая-то...
Да, вишен
такая.
Не было, поэтому изюм, да.
Вы, ну то есть мы выяснили, что, к сожалению, наша студия не очень приспособлена для полноценной игры вживую, да? Вот Алексей уже немножко свои таланты продемонстрировал, но вы, может, вот акапельно еще чего-то попробуйте, хотя бы вот так, у нас на самом деле пару минут эфира остается.
Да, у нас есть одна из последних наших песен, которую мы сочинили. Она называется «Незламні».
Ну, специально для проекта. Это гимн, скажем так, у людей.
Кусочек, да, ее?
Да, да. Там говорится о том, что нет препятствий, что все препятствия у нас в голове, эти шаблоны, эти все...
Давайте не рассказывать опять.
Так и
давайте.
Есть. Так и есть.
Давайте.
Коли тримаєш волю у долонях, ти спитай у себе про свій шлях, чи є куди втікти. А може все ж обернешся і побачиш крила свої, знай, тримай. Я бачу тебе, візьми мою руку, лети вільний. Лети, ти вільний. Ну, как-то так.
Да.
Спасибо.
Демо.
Вы очень украсили наш эфир.
Это было...
Спасибо, вот, было очень приятно с вами пообщаться.
Очень, очень интересно и очень необычно. Напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» был дуэт «Flying Swan» Сергей Летучий и Алексей Лебедь. Ну и, собственно, на этом наш сегодняшний 4-часовой эфир, марафон в эфире заканчивается.
Ты как-то очень радостно об этом сообщил.
Ну, я уже заговариваюсь, дуэт квартетом назвал. Пора прощаться, и мы, Татьяна Трощинская и Михаил Кукин, которые провели с вами эти 4 часа, звукорежиссер Вячеслав Киришун, который помогал нам в эфире, желаем вам мира и всего самого доброго. До свидания.
Ждите нас завтра в 12.